Слава Богу за благодатное время молитвы, с праздником вас, братья и сестры. Благодарю Господа за то, что мы с вами православные люди, за то, что мы с вами христиане, имеем такую великую благодать, ведь храм Божий, самое главное, не жить по стихиям мира века сего. Воистину человек, православно верующий, имеет огромную силу для того, чтобы бороться со своими страстями, для того, чтобы не потакать им и тем самым исправлять свою жизнь не так, как делают люди, не знающие, как это делать, а прежде всего по лекалам и по правилам Христовых заповедей. Говорю это именно потому, что часто, как священник, мне приходится общаться с людьми, которые живут в грехе, которые в жизни своей пришли к тупику и не знают, как выйти. Только потому, что правилом и основанием своей жизни положили служение своим страстям. Слава Богу, что мы с вами церковные люди, и мы знаем, что ритм церковной жизни сдают и церковные праздники, и церковные посты. Недавно мы закончили праздновать праздник Крещения Господня, а сегодня уже на Божественной Литургии мы читали чтение евангельское о Закхее. Еще церковные песнопения ничего не говорят о Великом Посте, но мы-то с вами уже знаем, что читая чтение о Закхее, церковь уже начинает подготавливать нас к Великому Посту. Следующая неделя, следующее воскресенье, это неделя о мытаре фарисея. Мы снова и будем говорить о покаянии, мы снова будем говорить о гордыне и смирении, а сегодня Церковь Православная представляет нам в пример для подражания этого маленького грешного человека по имени Закхей. И каждый год, когда мы вступаем в это благодатное время, а душа чувствует, что скоро весна, что Великим Постом мы вдруг начнем дышать свободнее, легче, несмотря на то, что телесно будет тяжелее. И тем не менее, ожидая Пасху, каждый год мы с вами, вчитываясь в эти слова евангельского чтения о Закхее, меня удивляет вот этот промысел Божий об этом человеке, промысел Божий о каждом из нас. Потому что всякий раз, когда мы готовимся к Великому Посту, Церковь все эти недели будет нам напоминать, на что похоже покаяние. Потому что покаяние есть главное содержание Великого Поста. И когда мы будем с вами проходить Великий Пост, то не забудьте, братья и сестры, что это время, которое является примером для всей повседневной нашей жизни, во все дни. Да, постная пища отменяется потом, но осознание, но впечатление, но самоощущение о себе должно быть остаться прежним. Великим постом мы учимся быть христианами. И вот сегодняшнее евангельское чтение говорит нам о Закхее. Как я сказал, о маленьком, малом ростом, как сказано в Евангелии, человеке, о грешнике, о человеке, который захотел услышать слова Христовы, о человеке, который всеми силами искал встречи с Богом, с проповедником Иисусом. И вот когда мы говорим о покаянии, то прежде всего мы должны помнить, что покаяние начинается с жажды. Хочу знать, хочу встретить, хочу жить этой жизнью. Очень часто бывает так, что мы с вами, церковные люди, приглашаем в церковную жизнь нецерковных людей, говоря, приди причастись. Приди, прочитай акафисты. Приди, еще что-то сделай. И мы видим, что люди, не подготовленные абсолютно, не меняются в своей жизни. Потому что основа для всей церковной жизни – это встреча с Богом. Это новый опыт жажды Бога. Боже мой, в Тебе утреннюю, возжада душа над Тебе, Боже. Как елень желает на источники водные, так душа моя желает к Тебе, Боже. Это необъяснимо какими-либо словами. Это нужно чувствовать. Как тянется человек, любящий, к любимому. Как стремится он быть в присутствии этого любимого человека. Точно так же и встреча с Богом. Это жажда. Это стремление. Это решение. И я сказал о том, что, конечно, вот эта жажда, вот это стремление, вот это решение отчасти зависит от дара Божьего. Это подарок Господень. Большинство людей приходит в храм, не имея этого подарка, заставляя себя молиться, заставляя себя вести церковную жизнь. Но подлинное покаяние, подлинное изменение возможно только при этой жажде, при этом стремлении. Его и спрашивают, о нем молятся. Но когда вы получите этот дар, знайте, что бы вы ни делали в церковной жизни, если это было во имя этой жажды, во имя этого решения и во имя этого стремления, вы будете оправданы перед Богом. И я сказал в то же время о том, что основание для покаяния является знание. Знать. Вот о чем говорит сегодня Православная Церковь. Что я должен знать для спасения своего? Что я должен знать о себе? Что я должен знать о Боге? Что я должен знать, что мне делать, чтобы от себя прийти к Богу? Вот Закхей, этот маленький грешный человек, как раз имел вот эту жажду знания. Дай-ка послушаю, что он говорит. Вы знаете, вот это удивительный дар христианина, который каждый должен уметь делать, уметь различать, что такое хорошо, что такое плохо. Знать, в чем причина моих неудач духовных. Знать, что мне нужно исправить, где навести порядок. Приходит ко мне женщина и говорит: «Батюшка, сын оболтус». Я ему даю деньги, он живет в общежитии или дома у меня, не хочет учиться. Двойки получает за экзамены, неудовлетворительные оценки за зачеты, а я все даю ему деньги. Даю, чтобы он бы доучился. И вы знаете, батюшка, сколько я молебен ставил, сколько я акафистов прочитал, сколько я много всего делал, ничего не помогает. Дорогой человек, милый брат или сестра, дело не в акафистах, дело не в свечках, дело не в молебнах. Вы, конечно, рады, что вы приходите, или этот человек придет и поставит, послужит акафист, поставит свечку и закажет молебен. Но нельзя ожидать изменения в этой ситуации благодаря молебну. Ты же знаешь, что давая деньги своему ребенку, ты не даешь ему возможность развиваться. Ему не надо развиваться. У него и так все хорошо. Он доучится благодаря твоим деньгам. И так может сказать или рассказать такую историю многие люди. Мы сами делаем ошибки и думаем о том, что выход из ситуации есть молебны. Выход из положения есть акафисты. Есть поставление свечек. Но на самом деле выход из ситуации – это изменение себя. Изменение своего отношения к тому же сыну. способность или возможность или стремление поменять свой образ поведения. В данном случае не давать ему денег, чтобы он начал бы учиться самостоятельно. Еще могу рассказать пример. Подходит ко мне благочестивая бабушка и говорит: «Батюшка, грешно ли в квартире держать собаку?» Ну, вы знаете, церковные люди об этом очень переживают, и существует церковная традиция, согласно которой собаку нельзя держать в квартире, в доме. Я обратил внимание на то, что эта женщина, эта бабушка, очень уж нервно задала мне этот вопрос. Ну ладно, даю и следующий ответ. Вы знаете, в наше время собаки такие, как коты. Они маленькие, они чистенькие, они не такие псы смердящие, как раньше было, в конуре сидящие и грызущие кости. Сейчас совсем по-другому. Жизнь устроена. Многие священники в домах имеют собак. По-моему, как показывали по телевизору, и святейший патриарх Алексий II покойный, тоже у него была собака в его покоях. В общем, грех в этом я не вижу, греха в этом я не вижу. А почему вы задаете этот вопрос? А вы знаете, мой зять, живя со мной, не спросив меня, принес эту собаку. И вот этот человек задает благочестивый вопрос. Грешно ли держать собаку? Но ответ в ее вопросе заключается в другом. Грешно ли относиться мне к моим детям и зятю так, как я отношусь? Ведь именно раздражает ее неблагочестие. Не то, что ей мешает молиться. Не то, что эта собака там лишний китикет или педигри съест. А то, что зять без спроса пришел и принес этого пса. Вот, братья и сестры, это наша жизнь. Это наша с вами жизнь. Мы думаем, что нам мешают близкие люди молиться. На самом деле причина в том, что я их не люблю. Не потому, что я так жажду молиться, а потому, что я их не люблю. И я бы с удовольствием пожил бы без них. Я бы припеваючи пожил бы, если бы их не было бы рядом. Вот это знание, что есть хорошо, что есть плохо, есть основание для покаяния. И поэтому, братья и сестры, вступая в эти подготовительные дни, и мы с вами должны учиться на собственных примерах, на собственной жизни различать, действительно ли я скорблю и печалуюсь о благочестии, или все гораздо проще. Второе, что мне хотелось бы вам напомнить из сегодняшнего Евангелия. Когда церковь призывает к покаянию и перерождению, она говорит: встретить Бога, жаждать знания о Боге, и в конце концов покаяться и измениться может каждый. Вне зависимости, чем ты занимаешься, вне зависимости, где ты работаешь, где ты живешь, какова твоя семья. Закхей, грешный человек, не случайно подчеркивается, он мал был ростом, он ничем не отличался. Может быть, и мытарем он стал, потому что так проще жить. Ведь вы знаете, что в том мире, в иудейском мире, быть мытарем было позорно. Это постоянные взятки, это постоянное служение государству, которое противно иудейскому народу. И тем не менее он пошел работать. Так человек простой соглашается на грех. Так человек простой соглашается на серую жизнь. Так человек простой соглашается на заурядную жизнь. И вот церковь говорит, такой даже человек может измениться. Помните, как он сказал? Ты пришел ко мне, Господи, и за то, что ты пришел ко мне, его коснулась благодать. И он сказал, кого я обидел, вчетверо воздам. И сказал Христос: отныне пришло спасение в этот дом. Не потому, что ты мытарь, не потому, что ты перестал быть мытарем, не потому, что ты стал первосвященником или еще что-то сделал, а потому, что ты принял покаяние, ты стал другим, ты понял корень своего поведения. Покаяние возможно для грешника. Вот о чем говорит православная церковь. Что каждый грешник способен покаяться, измениться. Но вы не думайте, что покаяние упадет с неба. Что покаяние на самом деле это просто то, что мне нужно подобрать из земли. Покаяние – это труд. Это труд увидеть себя со стороны. Узнать себя другим. Не видеть себя только со своей точки зрения, а стремление увидеть себя с точки зрения заповеди Божьей, с точки зрения Божественной, с точки зрения Евангелия. Конечно же, о многом еще можно было бы говорить из о сегодняшнем Евангелии, но мне кажется, что главное – это стремление и жажда к Богу, умение знать о себе, умение иметь знание о себе, уметь различать, что такое добро, что такое плохо. Мне кажется, это главные уроки сегодняшнего евангельского чтения.